В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 18 мая. В Тбилиси, Сухуми и Тхинвали 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Баджаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Граждане Грузии ранены в результате инцидента на де-факто границе с Южной Осетией.
Почувствовав неладное, чалованцы попытались сбежать. В ответ люди с осетинской стороны открыли огонь.
Признает ли Грузия геноцид черкесского народа?
Парламент Грузии начал обсуждать вопрос о признании геноцида черкесов после того, как законодательный орган получил несколько соответствующих обращений от черкесских диаспор из разных стран.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Вначале коротко о главном. Представители оппозиции Йемена заявляют, что им удалось достичь договоренности о механизме отставки президента Али Абдаллы Салиха. Временным руководителем Аль-Каиды стал египетский боевик Саиф Аль-Адель. Ливийские повстанцы просят оказать им срочную помощь. Представители оппозиции Йемена заявляют о том, что им удалось достичь договоренности с руководством страны о механизме отставки президента Али Абдаллы Салиха. Утверждается, что договоренность основана на ранее выдвинутых Советом сотрудничества стран Персидского залива предложениях при участии дипломатов из США и Евросоюза. План предусматривает передачу Салихам отставки, которого требуют участники массовых акций протеста, власти вице-президенту страны под гарантией личной безопасности. Временным руководителем террористической сети Аль-Каиды после убийства Усамы Бен Ладена стал египетский боевик Саиф Аль-Адель. Об этом сообщает телекомпания Аль-Джазира. Сообщается, что Аль-Адель, бывший офицер египетского спецназа, был одним из организаторов взрывов в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году. После начала военной операции США и союзников в Афганистане в 2001 году он бежал в Иран, где находился под домашним арестом. Около года назад, по данным арабских СМИ, он прибыл на территории, контролируемые исламистами на северо-западе Пакистана. Президент США Барак Обама назвал возобновление израильско-палестинских переговоров еще более необходимым, чем когда-либо. На переговорах с королем Иордании Абдаллой II во вторник в Вашингтоне Обама отметил, что контакты между Израилем и палестинцами особенно важны на фоне политических изменений в некоторых странах Ближнего Востока.
Несмотря на изменения, которые произошли в регионе, или, возможно, вследствие этих изменений, сейчас очень важно, чтобы израильтяне и палестинцы вернулись к переговорам, в результате которых они смогут создать два государства и жить бок о бок в мире и безопасности.
Сказал Барак Обама. Мирные переговоры, начатые в сентябре прошлого года в Египте, были заморожены из-за разногласий по вопросу о еврейских поселениях. В четверг Барак Обама намерен выступить с речью о нынешней ситуации на Ближнем Востоке.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер призвал Совет директоров Международного валютного фонда назначить исполняющего обязанности главы МВФ вместо Доминика Стросс-Кана, которому в США предъявлено обвинение в попытке изнасилования. Гайтнер отметил, что не собирается комментировать дело Стросс-Кана, но последний, по его мнению, сейчас в любом случае не в состоянии руководить МВФ.
Он, безусловно, сейчас находится не в том положении, чтобы руководить МВФ. Поэтому, я думаю, Совету директоров МВФ следовало бы официально назначить кого-либо временно исполняющим обязанности директора-распорядителя.
Сказал Тимоти Гайтнер. Во вторник призывы найти замену Стросс-Кану прозвучали в Брюсселе на встрече министров финансов стран еврозоны. Большинство жителей Франции считают, что Доминик Стросс-Кан стал жертвой заговора. По данным опроса, в версию о заговоре верят 57% французов. Стросс-Кан считался одним из главных кандидатов на победу на выборах президента Франции, которые пройдут в 2012 году. Доминик Стросс-Кан был задержан в субботу в Нью-Йорке. Горничные отеля, в которой он остановился, остановился, обвинила главу МВФ в сексуальных домогательствах. Ливийские повстанцы просят оказать им срочную помощь в противостоянии с поддерживающими Муаммара Каддафи войсками на западе страны. По словам повстанцев, со вторника правительственные силы ведут интенсивный обстрел, в том числе из ракетных установок «Град» и минометов, населенных пунктов вблизи города Ефран. Во вторник жертвами перестрелок стали трое мирных жителей и 9 сторонников оппозиции. Повстанцы также утверждают, что войска Каддафи активизировали наступление на удерживаемые оппозицией стратегический переходный пункт Аль-Вазин на границе с Тунисом. Во вторник НАТО объявило о начале масштабной пропагандистской кампании с целью убедить военных, верных Каддафи, отказаться от продолжения борьбы. Появились сообщения, что из Ливии бежал еще один высокопоставленный чиновник, министр нефтяной промышленности Шукри Ганем. Решением суда Низаминского района города Генджи молодежный активист, бывший кандидат в депутаты парламента Азербайджана Бахтияр Гаджиев приговорен к лишению свободы, передает Фарид Арифоглу.
В Азербайджане к 2 годам лишения свободы приговорен выпускник Гарвардского университета Бахтияр Гаджиев. Он признан виновным в уклонении от воинской службы. По утверждению следствия, Гаджиев в течение 5 лет уклонялся от призыва в армию. По словам же осужденного, он на законных основаниях получал отсрочку от службы в связи с учебой в университетах Азербайджана и Америки. Активист также заявил, что не мог уклоняться от службы в армии, в то время как был зарегистрирован кандидатом в депутаты на парламентских выборах 2010 года. Гаджиев и его соратники считают, что уголовное дело против активиста было сфабриковано в связи с его призывами в социальных сетях к молодежи выйти на антиправительственные акции протеста в марте этого года. 4 мая в Азербайджане к 2,5 годам лишения свободы был осужден другой активный пользователь социальных сетей, член молодежного отделения партии «Народный фронт» Джаббар Савалан. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду приняли решение об отзыве спикера Совета Федерации России Сергея Миронова из Верхней Палаты Парламента.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня приблизительно в 8 часов утра в Сачхерском районе вблизи де-факто границы с Южной Осетией была слышна стрельба. По заявлению МВД Грузии, по 5 жителям грузинского села Чалувани огонь открыли с территории де-факто республики, люди в военной форме. В результате 2 граждан Грузии ранены. Состояние одного из них, 17-летнего ученика местной школы Шот Иломсадзе, тяжелое. Подробности у нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Село Чалувани Сачхерского района граничит с Кваийским районом де-факто Республики Южная Осетия. Расположенный поблизости лес является одним из источников существования для местного населения. Жители собирают хворост, грибы, плоды, в том числе и джонджоли. Это кликачка колхидская, из которой делают весьма популярное в Грузии соленье. Собиравшим сегодня джонджоли 5 молодым ребятам в возрасте от 17 до 27 лет не повезло. В районе села Чолта, в непосредственной близости от административной границы, они наткнулись на людей в военной форме. Как рассказывают те, которым удалось сбежать, вооруженные люди сначала подозвали их на грузинском, а потом на русском языках. Почувствовав неладное, чалуванцы попытались сбежать. В ответ люди с осетинской стороны открыли огонь. В результате 17-летний Шуталом Садзе и 27-летний Шуташ Убитидзе получили ранения. Главврач районной больницы Сачхери Давид Сергиенко говорит, что раненых привезли в 10 часов утра.
У 17-летнего пациента 2 сквозных ранения в области живота и груди. Были задеты внутренние органы, и несовершеннолетнему парню понадобилась неотложная операция. Теперь он в реанимации, подключен к аппарату искусственного дыхания. Второму пациенту пуля попала в область бедра и повредила кость. После хирургического вмешательства его состояние стабильное. Что касается Ламсадзе, риск осложнений и даже летального исхода все еще остается.
Комментируя произошедшее, начальник информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шотаут Яшвили обвинил осетинскую сторону в нарушении соглашения.
Существует соглашение, согласно которому в случае, если местный житель непреднамеренно пересечет административную границу, оккупационную линию, нельзя его задерживать, тем более открывать огонь. Жители должны предупредить и отпустить. Мы постараемся обеспечить безопасность наших граждан и еще раз предупреждаем их, что при существовании такого бесчеловечного режима на оккупированной территории они должны воздерживаться от приближения. отношение к ним.
Глава управы Сачхерского района Зураб Церцвадзе говорит, что подобных инцидентов не было больше года.
В 2009 году был аналогичный случай. Примерно на этой же территории похитили наших жителей. Хотя за последнее время таких эксцессов не было. Мы постоянно предупреждаем наших жителей об опасности, но сейчас период сбора Джонджоли. Видимо, они сочли, что это безопасно. Но вот результат налицо. Произошел очень плохой инцидент.
МИД Грузии в специальном заявлении инцидент назвал очередным преступлением оккупации сил против мирного населения Грузии. Представители грузинских властей считают, что этот случай еще раз доказывает необходимость безотлагательно решить вопрос размещения наблюдателей миссии ЕС по обеим сторонам административной границы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает тему. По версии юго-осетинских властей, за незаконное пересечение границы они попытались задержать граждан Грузии, но в этот момент по пограничному наряду был открыт огонь из стрелкового оружия с целью освобождения задержанных. Ответным огнем нападавшие были рассеяны. Из Схинвали наш корреспондент Алан Парастаев.
Несмотря на многократные призывы руководителя Юго-Осетинского медиа-центра Ирины Гаглоевой более позитивно освещать события в Южной Осетии, сегодня при всем моем желании я этого сделать не смог. Но второе желание Ирины Юрьевны, а именно показать уникальность процессов, протекающих в Республике Южная Осетия, я сегодня выполнил на все 100. Посудите сами. Сегодня нашел свое подтверждение. Пронесшийся под Схинвалу слух о том, что в ходе восстановительных работ в здании сгоревшего в ходе войны 8 августа парламента были найдены человеческие останки, пролежавшие там по крайней мере 3 года без 3 месяцев. Об этом общественности сообщила следователь прокуратуры республики Олеся Каджаева.
Рабочие обнаружили фрагменты костей во время разбора подвального помещения, которое было заполнено строительными отходами. Как и реально прокуратура в настоящее время проводит косвенные проверки по данному факту. В настоящее время фрагменты костей направлены компетентным специалистам Российской Федерации для проведения генетической экспертизы.
Здание парламента находится в 100 метрах от здания правительства Южной Осетии в самом центре Цхинвала. Кто этот несчастный? И почему до сих пор никто не спохватился, уму непостижимо. Если это окажется один из тех, кто числится без вести пропавшим, то неужели никто его или ее в тот кошмарный день не видел в здании парламента? Хотя слово «уму непостижимо» относится к нашей обычной жизни. А в том кошмаре, который правительство Саакашвили устроило в Схинвале 8 августа 2008 года, уму непостижимо другое. Как вообще большинство жителей Схинвала выжило и не оказалось на месте того или той несчастной, чьи останки были найдены в здании парламента. Другое событие сегодняшнего дня не менее драматично, но, к счастью, закончившееся все-таки более-менее позитивно. Вот информация пресс-службы КГБ Южной Осетии.
В ходе мероприятий по охране государственной границы нарядом пограничной службы КГБ Южной Осетии в районе населенного пункта Лупан Знаукского района была обнаружена группа граждан Грузии, незаконно находящихся на территории республики. В момент задержания по пограничному наряду со стороны неустановленных лиц был открыт огонь из стрелкового оружия с целью освобождения задержанных. Ответным огнем нападавшие были рассеяны и скрылись на территории Грузии. Задержаны 4 нарушителя, один из них несовершеннолетний. В настоящее время с ними проводятся следственные мероприятия.
При том, что задержание нарушителей происходит регулярно, на моей памяти это первая перестрелка на границе Южной Осетии с Грузией за последнее время. Ничего хорошего сама тенденция, что нарушители границы стали отстреливаться, не сулит. Она не сулит ничего хорошего ни для тех, кто хочет пересекать границу легально, ни для ее нарушителей. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Обзор прессы. Сегодня наш корреспондент в Тбилиси Нона Суварян остановила свое внимание на том, что пишут грузинские газеты о признании или непризнании геноцида черкесского народа.
Парламент Грузии начал обсуждать вопрос о признании геноцида черкесов после того, как законодательный орган получил несколько соответствующих обращений от черкесских диаспор из разных стран. Говорится в статье «Научное заключение о черкесском геноциде», опубликованной в газете «Оздоутхисаати» от 16 мая. 13 мая ученые рекомендовали депутатам признать проведенный Россией геноцид. Автор статьи Магда Лекиашвили цитирует выводы, к которым пришли исследователи.
В XIX веке во время русского![![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Русско-Кавказской войны политическое и военное руководство Российской империи заранее спланировало чистку черкесских территорий по этническому признаку, а затем и осуществило ее. После того, как в результате многократных карательных военных экспедиций были физически уничтожены или изгнаны со своих земель более 90% полуторамиллионного черкесского населения, обезлюдившие территории отдали казакам и русским.
В заключении также утверждается, что в ходе войны было убито более 20% черкесского населения, что, согласно признанным международным нормам, соответствует параметрам геноцида. В конце публикации корреспондент издания отмечает, что геноцид черкесов пока не признан ни одной страной. Грузия может оказаться первой. Издание ПРСГ приводит слова профессора-кавказолога Мераба Чахуа. Ученый отмечает, что некоторые иностранные ученые квалифицируют уничтожение и выселение черкесов как этническую чистку, хотя большинство оценивает эти события как геноцид. Газета «Резонанс», как и предыдущее издание, не исключает, что 21 мая, когда черкесы отмечают день траура в связи с окончанием Кавказской войны, парламент примет решение о признании геноцида. Однако председатель парламентского комитета по делам диаспор и Кавказу Нуксар Циклаури все же не называет точную дату. В статье «Факт геноцида есть и теперь нужно принять политическое решение» приводится его мнение, что если бы Россия была цивилизованной и современной страной, признание геноцида черкесов отвечало бы ее интересам. Отвечая на вопрос журналиста, какое значение имеет признание геноцида для Грузии, депутат утверждает, что признание – это не попытка действовать на зло Кремлю, а верность принципу братства кавказских народов, которые пытается столкнуть Россия. Руководитель чеченской диаспоры в Грузии Хизри Алдама в интервью корреспонденту газеты Ахали Тауба отмечает важность широкого распространения информации о том, как идет процесс обсуждения проблемы. Об усилиях грузинского парламента следует поставить в известность другие страны. Вместе с тем, по мнению Алдамова, Грузии сегодня не стоит решать проблему единым махом, поскольку признание геноцида черкеса вызовет ряд негативных последствий.
Россия уже проблема сама по себе, но и с Арменией могут возникнуть проблемы. Их геноцид признали несколько стран, а геноцид черкесов – никто. Международному сообществу сложно будет понять, почему мы признаем геноцид черкесов, а армян нет. Но в том случае, если признаем армянский геноцид, возникнут проблемы с Турцией.
Цитирует издание руководителя чеченской диаспоры в Грузии Хизри Алдамова. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А тему продолжает рубрика «Некруглый стол». Ее ведет мой коллега Демис Паландов, и я передаю ему микрофон.
Спасибо, Кэти. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола», как сказала Кэти, возможное признание геноцида черкесского народа, совершенного Российской империей в XIX веке грузинским парламентом, и то, какие шаги предпринимает Россия для решения черкесского вопроса. На прямой телефонной связи с нашей студией сейчас из Тбилиси депутат грузинского парламента, глава комитета по вопросам Северного Кавказа и диаспоры Нукзар Циклаури, и из Москвы находящийся там сейчас председатель общественной организации «Всемирное Адыгское братство» Замир Шухов. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер, Замир.
Давайте начнем с нашего эксперта из Грузии, Нукзар Циклаури. Мы с вами обсуждали вопрос возможного признания геноцида черкесов грузинским парламентом год назад, примерно в это же время, то есть перед трагической для адыгов датой 21 мая, день окончания Русско-Кавказской войны и парада на Красной Поляне. Тогда в черкесской среде, в среде черкесских активистов, была практически уверенность, что вот-вот Грузия станет первым государством, признавшим геноцид черкесов. Прошел год, и почти такая же уверенность есть у черкесов у многих сегодня. Она не напрасна. Парламент действительно собирается рассматривать этот вопрос.
Добрый вечер. Еще раз приветствую ваших слушателей. Год назад я бы сказал, что скептицизм среди черкесских организаций, разных организаций, более превалировал, чем вера в того, что грузинский парламент признает, геноцид. Потому что мы ясно сказали, что этот вопрос, как касается 150-летней давности событиям, и обязательно должны мы проконсультироваться с представителями наших академических кругов, с нашими учеными. И тогда же началась вот эта работа, которая длилась почти год. Вот неделю назад, уже после того, как несколько промежуточных слушаний было в комитете, в нашем комитете, уже неделю назад ученые представили нам окончательную свою позицию по этому вопросу, и там написано в заключительной части, что действительно фактология и разные ученые, ученые разных стран, в том числе российские ученые, российские историки, и основываясь на вот этих фактах и на вот этих воззрениях, можем сказать, что имелась этническая чистка и геноцид черкесского народа. После этого уже дело за политическим решением, и завтра уже 4 комитета проводят объединенное заседание. Это наш комитет по диаспорам и Кавказу, еще комитет по правам человека, юридический комитет грузинского парламента и комитет по просвещению культуры проводят единое заседание. Уже там будет принято окончательное решение этих комитетов по этому вопросу. Если это решение будет положительное, и я надеюсь, что это будет так, потому что сформировался очень солидный политический лобби по этому вопросу, тогда мы уже можем представить этот вопрос на обсуждение пленарному заседанию грузинского парламента.
Нукзар, а скажите, пожалуйста, законопроект, он уже существует? То есть вы завтра будете обсуждать уже какие-то конкретные документы?
Да, именно законопроект, это будет постановление, скорее всего, будет обсуждаться завтра полпятого по грузинскому времени на заседании объединенных комитетов грузинского парламента.
Да, спасибо, Нукзар. Судя по всему, в России тоже считают, что Грузия может скоро признать черкесский геноцид. Иначе мне, по крайней мере, трудно объяснить встречу с черкесами депутатов Госдумы России в минувший понедельник. Ранее практически было полное игнорирование этой темы центральной российской властью. Замир Шухов, вы были на этой встрече, насколько я знаю. Что, собственно, там обсуждали, и был ли у этой встречи какой-то результат?
Спасибо. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Благодарю за то, что дали возможность рассказать о том, что происходило 16 мая. На встрече в основном обсуждались вопросы, волнующие черкесскую диаспору. Как вы знаете, инициатором встречи была Международная черкесская ассоциация, которая отправила обращение, значит, в Комитет Государственной Думы по международным делам и получила ответ о встрече на 16 мая. К сожалению, представители черкесских организаций России не были приглашены на встречу ввиду того, что профильность данного комитета Госдумы рассматривает исключительно вопросы соотечественников за рубежом. Вопросы черкесского геноцида также поднимались представителем Абигахаса Израиля. Он в своем выступлении сказал, что России обязательно необходимо рассмотреть весь комплекс вопросов, касающихся исторических событий 150-летней давности, и принять конкретное решение, чтобы оно было понятным. Значит, в самом начале заседания заместитель председателя комитета по международным делам господин Климов заявил, что данное мероприятие не является каким-либо предшествующим событием в Грузии и с ним никак не связано. Я подозреваю, что он заявил об этом именно потому, что грузинское телевидение за некоторое время до нашей встречи с ними брало у него интервью и как раз задавало такой вопрос, связана ли эта встреча. Конечно, есть определенные настроения среди России, которые видели определенное игнорирование со стороны руководства страны вопросов проблематики черкесов, которые поднимались ранее, и сейчас они заметили, я бы так сказал, что интерес со стороны российской власти появился. Я, к сожалению, не могу утверждать, что интерес появился исключительно потому, что Грузия начала активно рассматривать вопрос признания геноцида черкесов, но и отрицать взаимосвязи этих факторов тоже нельзя.
А скажите, пожалуйста, вот что вы сами думаете по поводу вот этого готовящегося проекта в грузинском парламенте?
Вы знаете, мы рассматриваем Грузию как суверенное государство, которое является членом ООН и оно имеет полное право рассматривать любые вопросы и обращения, которые к ней адресуются. С этой стороны мы не видим ничего негативного в том, что грузинский парламент рассматривает обращение черкесских общественных организаций. С другой стороны, есть определенные препятствия для участия наших организаций в этом процессе. И наши, я так скажу, коллеги, общественники, которые занимаются этими вопросами в Грузии, мы их хорошо знаем, мы с ними знакомы, и у нас нету с ними каких-либо, я так скажу, политического характера. То есть мы считаем, что, ну, если говорить немножко об историческом формате, черкесы всегда имели демократический устой, и в черкесском обществе всегда имелись различные точки зрения. Так как нация неоднородная, то есть есть на сцене определенные в эту сторону и в эту сторону, мы считаем, что каждое мнение на жизнь, если у позиции наших коллег из зарубежной диаспоры, которые работают в Грузии, есть поддержка, значит, их позиция отвечает определенным интересам.
Спасибо за мир. Нукзар Циклаури, вопрос к вам. А как вы считаете, а какие, собственно, последствия могут быть у такого правового акта, как признание, парламентское признание геноцида? Чем это вообще может обернуться для России? Или какие возможности получат черкесы, черкесские организации?
Я думаю, что да, национальная идея черкесов, которые были изгнаны из родины, центральная национальная идея именно заключается в признании геноцида. Так что я думаю, что черкесские организации по всему миру будут активизированы по признанию этого факта уже другими государствами. И как у меня есть информация, такие страны существуют, в котором отдельные депутаты могут инициировать уже этот процесс. Но я бы сказал, что мы не рассматриваем изолированное признание черкесского геноцида, а рассматриваем его в едином контексте сотрудничества с северокавказскими народами. И это наша позиция движется на четырех магистральных линиях. Это главное, я думаю, что безопасность региональная, права человека на Северном Кавказе. Это тоже очень болезненный вопрос, в том числе и для Грузии, и восстановление отношений между народами, которые были утеряны в 90-х годах, а также культурные и научные взаимоотношения. Тбилиси в течение многих годов являлся городом, где стекались со всего Северного Кавказа очень многие ученые, лингвисты и так далее, и так далее. Тбилиси был интеллектуальным городом и собрание интеллектуалов со всего Кавказа. И моя надежда в том, что Тбилиси станет таким же городом. И все эти накопившиеся политические, экономические, культурологические вопросы, я думаю, что мы можем обсуждать Тбилиси. Грузия и Тбилиси открыты для многостороннего диалога с северокавказскими народами и с Россией, конечно, тоже, но пока с российской стороны мы только видим какие-то анахронические инструменты в сторону Грузии. Я думаю, что мы, если будем достаточно флексибильны, мы можем конструировать наше будущее северокавказскими народами. Для Грузии очень болезненно, что прилегающим к нему регионе есть такая ситуация по безопасности. И я думаю, что...
Нукзар, спасибо большое. Спасибо, у нас, к сожалению, не осталось времени. Спасибо, Нукзар, спасибо за мир. Наш некруглый стол подошел к концу. Напоминаю, на прямой телефонной связи с нашей студией были из Тбилиси депутат парламента Грузии, глава комитета по вопросам Северного Кавказа и диаспоры Нукзар Циклаури, и из Москвы председатель общественной организации «Всемирное адыгское братство» Замир Шухов.
А «Некруглый стол» вел Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу, в студии Кэти Боджоришвили. Следующие полчаса нашей программы юго-осетинская оппозиция критикует инициатора будущего референдума о третьем сроке президента.
В ней состоят одни военные, которые теоретически не имеют права заниматься политикой вообще.
Церковно-народное собрание в Новом Афоне объявлено неугодным.
Завтра состоится пресс-конференция у отца Виссарионова. Все приглашение на эту пресс-конференцию делала пресс-служба правительства.
А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Парламент Грузии во вторник принял изменения в закон о национальной безопасности, согласно которым увеличиваются полномочия Совета национальной безопасности. С 20 ноября прошлого года Совбез Грузии возглавляет Гика Бакерия. Согласно внесенным в законодательство изменениям, Совет нацбезопасности будет управлять кризисными ситуациями любого типа, содержащими угрозу национальным интересам и безопасности, и координировать исполнение соответствующих распоряжений и актов президента. В случае угрозы национальным интересам и безопасности страны Совбез обращается к президенту. Тем самым Совбез фактически становится органом, принимающим высшие политические решения, отмечают грузинские СМИ. Президент Европейского парламента Ежи Бузок 18 мая начинает трехдневный официальный визит в Армению, Грузию и Азербайджан. Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, Бузок посетит Тбилиси 19 мая. Он прибудет в столицу Грузии из Еревана. Цель визита – обсуждение широкого спектра вопросов, в том числе развитие демократии, прав человека, укрепление верховенства закона, стабильности, улучшение благосостояния и энергетической безопасности, говорится в сообщении. В ходе визита президент Европарламента также обсудит с лидерами трех стран возможности мирного урегулирования замороженных конфликтов в регионе. Священный Синод Греческой Православной Церкви окончательно удовлетворил прошение епископа Аланского Георгия Александра Пухаева и постановил поблагодарить его за труды и отправить на покой. Об этом сообщили в пресс-службе Аланской епархии. Здесь отметили, что с этого момента Александр Пухаев освобожден от пасторских, административных и синодальных должностей и именуется бывшим епископом Аланским. Синод также предписывает Александру Пухаеву мирно оставить Аланскую кафедру, евангельски прощая всех и больше не принимая участия в церковной жизни своей бывшей епархии, сказали в пресс-службе. По словам собеседника агентства, Священный Синод назначил временно исполняющим обязанности руководства Аланской епархии епископа Амвросия Мифонского, сообщает ИАРС. 18 мая нарядом пограничной службы КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия в районе Лапан-Знаурского района была обнаружена группа граждан Грузии, незаконно находящихся на территории республики. Момент задержания по пограничному наряду со стороны неустановленных лиц был открыт огонь из стрелкового оружия с целью освобождения задержанных. Ответным огнем нападавшие были рассеяны и скрылись на территории Грузии, заявили в КГБ республики. Сын первого президента Грузии Цатная Гамсахурдия направил обращение к администрации США. Адвокат Кэти Бекаури говорит, что в письме Гамсахурдия, среди прочих вопросов, затрагивает и проблемы своего содержания.
Спасибо. С краткой сводкой новостей была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Тхинвале черту под судебным разбирательством по рассмотрению кассационной жалобы социал-демократической партии на решение о ее ликвидации подвел один из партийцев. Он заявил, что в знак протеста сдает правительственную награду. Из Тхинвали передают Тамара Терашвили.
Судебная коллегия Верховного суда Республики Южная Осетия не удовлетворила кассационную жалобу партии, оставив без изменений решение горсуда о ее ликвидации. В ответ брат председателя партии Сослан Тасоев заявил о том, что в знак протеста против нарушения своих конституционных прав он отказывается от высшей государственной награды – ордена Уасамунга. Сослан Тасоев был награжден властями республики за героизм в ходе военных действий в августе 2008 года.
К сожалению, мы все сегодня опять стали свидетелями
уверены в ангажированности судебной системы в Республике Южная Осетия. Эта клоунада началась с момента подачи иска Министерством юстиции Республики Южная Осетия против Социал-демократической партии Республики Южная Осетия о его ликвидации. Исходя из этого, я делаю официальное заявление. В знак протеста против незаконной ликвидации Социал-демократической партии я возвращаю орден Вацамунга. Заслуги перед Отечеством, перед своим народом оценит мой народ и мои боевые товарищи. А награды от руководства республики, где царит беззаконие и хаос, мне не нужны.
Это был Суслан Тасоев, член партии социал-демократов. Напомню, что суд своим решением ликвидировал партию из-за того, что число ее членов оказалось ниже необходимого по закону. Произошло это потому, что якобы у некоторых партийцев отсутствовало юго-осетинское гражданство, а часть членов партии и вовсе оставили ее ряды. Очень быстро выяснилось, что все эти предлоги надуманы. В партию вступило людей даже больше, чем первоначально заявленное количество, а гражданство Южной Осетии имели все без исключения, говорит Вилорд Дзукаев.
Нет справедливости. Если мы граждане Осетии и живем здесь, почему с нами так поступают? Если мы и вправду демократическое государство, то у человека должна быть свобода, которая называется свобода слова. Я сегодня ничего этого не вижу. По принципу, что хотим, то и делаем.
Диктаторский режим. Это был Вилорд Дзукаев. А вот что думает о происходящем председатель ликвидированной партии Дмитрий Тасоев.
Мы указали конкретные нарушения в решении суда, но коллегия Верховного суда не приняла их во внимание. Дело о ликвидации партии носит заказной характер.
Это был председатель партии социал-демократов Дмитрий Тасоев. Очень много обстоятельств дела до сих пор окутаны мраком. Например, партийцы потребовали предоставить им оригиналы заявлений о выходе из партии. Копии не являются доказательством. Кроме того, социал-демократы утверждают, что заявления должны были быть направлены партийному руководству, а не в Минюст, который их зарегистрировал вопреки требованиям закона. По словам лидеров партии, она по закону не могла быть ликвидирована сразу. На первом этапе должно быть вынесено предупреждение или в худшем случае приостановлено ее деятельность. Однако прокурор на процессе заявил, что Минюст волен по собственному усмотрению выбирать, какую меру воздействия использовать. Тамара Тирашвили, Эхо Кавказа, Цхинвал.
А теперь новости из де-факто Абхазии, где обостряется церковный скандал. Вчера вечером Иерей Виссарион и его сторонники опубликовали экстренное заявление, в котором Церковное народное собрание в Новом Афоне было объявлено несоответствующим канонам православия. Радио «Эхо Кавказа» попыталось взять интервью у отца Виссариона, однако в ответ получило странное предложение – прислать вопросы премьер-министру самопровозглашенной республики Сергею Шамба. Это не единственное указание на то, что абхазские власти активно вмешиваются в церковные дела. Тему продолжит Инал Хашик.
Двое суток не было никакой реакции противоборствующего лагеря по поводу того, что в воскресенье в Новом Афоне был собран народно-церковный собор, который провели часть абхазского молодого духовенства. И вчера вечером на сайте государственного информационного агентства «Абснапресс» другая часть абхазского духовенства, во главе которого стоит отец Виссарион, провело экстренное собрание духовенства и церковного совета Абхазской православной церкви и сделало соответствующее заявление. Оно довольно длинное, и там есть очень несколько интересных моментов. Конечно же, они обвиняют во многих грехах своих противников во главе с архимандритом Дорофеем. Говорят о том, что то, что они провели, не вписывается ни в какие канонические рамки. И заявлено 6 таких моментов. Среди них вот есть пункт, по которому призывают вот этих молодых монахов к покаянию в грехе учиненного им раскола. Другой пункт гласит, что они до принесения упомянутого покаяния объявляют о разрыве богослужебного и евхаристического общения с данными монахами. И самое, пожалуй, интересное, это 6-й пункт. Духовенство во главе с отцом Виссарионом призывает благочестивый православный народ Абхазии прийти на молитвенное празднование покровителя святой абхазской земли, святого апостола Симона Канонита, от 22-23 мая в Новоафонский монастырь. То есть прийти в Новоафонский монастырь, где вот как раз находятся вот эти молодые монахи во главе с архимандритом Дорофеем. И, собственно говоря, вот этот самый православный праздник, здесь уже очень многие усматривают, что может привести к достаточно плачевным последствиям и может привести к столкновениям между сторонниками вот этих двух лагерей. Но надо еще отметить, что очень много делается еще акцент в этом заявлении на вот такие какие-то геополитические расклады. И, по моему мнению, вот такое ощущение, что этот документ, он писался вот где-то в 70-х годах, наверное. То есть здесь говорится чуть ли в каком-то не мировом международном заговоре. И, кроме того, параллельно с этим заявлением, вот сегодня было достаточно интересное интервью отца Виссариона интернет-изданию «Взгляд», и он очень как бы четко объяснял, что мы ощущаем агрессию не столько от Грузии, сколько от Америки, Европы, сил НАТО, а также Турции. И потом, когда ему задали вопрос о создании новой метрополии, отец Виссарион, он как-то очень акцентированно заявил о том, что с Россией в этом смысле мы имеем общих врагов в лице грузинов и греков. Если Россия признает независимость Абхазской церкви, в ответ Грузия может попросить то же самое в отношении Украины, и Константинополь согласится. То есть здесь очень как-то странно, что отец Виссарион как-то сразу и греческую церковь причислил каким-то общим врагам. Завтра вот состоится пресс-конференция его отца Виссариона. И самое интересное, что информацию, приглашение на эту пресс-конференцию делала пресс-служба правительства, когда глава правительства говорит о том, что государство не вмешивается в дела церкви, как-то здесь существуют другие какие-то параллельные все-таки движения.
Рассказывал Инал Хашик Сухуми.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинская оппозиция осудила инициативу близких к Эдуарду Кокуйте политиков о проведении референдума с вопросом о продлении полномочий президента. Эксперты обратили внимание на то, что оппозиционеры высказались по этому вопросу уже после сдачи собранных подписей в местную избирательную комиссию, рассказывает Жанна Тарханова.
Оппозиционер Роланд Кельхсаев назвал инициативу о проведении референдума очередной авантюрой властей Южной Осетии. Очевидно, что за всем этим стоит президент Эдуард Кокуйте. Это не вызывает ни у кого сомнений. Даже несмотря на его неоднократные заявления о том, что он не пойдет на третий срок и никому не позволит менять конституцию, написанную кровью осетинского народа. Вызывает сожаление тот факт, что на фоне всеобщей разрухи и взрывоопасной общественно-политической ситуации в республике нынешнее руководство готово выделить огромные финансовые средства на проведение этого референдума. Все это лишний раз доказывает, что власти Южной Осетии обеспокоены только тем, как удержаться любой ценой у руля государства. Конец цитаты. Роланд Кельхсаев утверждает, что согласно конституционному закону Южной Осетии о референдуме, вопрос о продлении полномочий президента не может быть вынесен на всенародное голосование. Инициативная группа Ибрагима Гасиева предлагает на референдуме ответить на два вопроса. Согласны ли вы с тем, чтобы государственными языками Республики Южная Осетия являлись осетинский и русский языки? И согласны ли вы, чтобы одно и то же лицо могло занимать должность президента Республики Южная Осетия три срока подряд? Общественный деятель Тимур Цхурбаты считает, что оппозиция должна, не теряя времени, организовать совместные акции протеста. Кроме того, ему кажется не случайным тот факт, что за продление полномочий действующего президента выступают именно военнослужащие.
Инициативная группа, в ней состоят одни военные, которые теоретически не имеют права заниматься политикой вообще. Более того, один из главных инициаторов, Ибрагим Гасиев, является заместителем министра обороны,
говорит Схурбаты. Лидер политической партии ИРОН, которой власти отказали в официальной регистрации, Ацамас Харебов, разделяет мнение своих коллег о том, что перекраивание Конституции недопустимо и противозаконно. Но и он почему-то спохватился уже постфактум, после передачи собранных подписей в поддержку референдума в избирательную комиссию. Почему оппозиционеры так запоздали со своими протестами? Я спросила об этом Ацаназа Харебова.
Потому что, как всегда, у нас нет еще согласованных действий, даже внутри оппозиционных партий. Поэтому очень трудно, вот очень медленно вот эта оппозиционная машина, она работает. Пока придут к общему мнению, пока согласуют свои действия, да, вот упускают время. Личные заявления легче сделать, чем вот сделать их совместные.
Эксперты отмечают, что проведение референдума в Южной Осетии может взорвать и без того достаточно сложную внутриполитическую ситуацию в республике. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь к событиям в России. По мнению политолога Владимира Прибыловского, президент этой страны Дмитрий Медведев произвел хорошее впечатление на западных журналистов во время своей пресс-конференции в Сколково, и это один из самых важных ее итогов. Свой вопрос удалось задать и корреспонденту «Радио Свобода» из Москвы. О пресс-конференции рассказывает Данила Гальперович.
Это действительно первая за 3 года его президентства пресс-конференция, тогда как до него президенты России Борис Ельцин, когда мог физически, Владимир Путин вообще практически все время давали пресс-конференции регулярно. Он пошел на довольно смелый шаг и действительно выбирал вопросы сам. В какой-то момент пресс-конференции понял, что, возможно, просто стоит немножко погромче крикнуть, и тогда президент Медведев обратит внимание, ответит и так далее.
Ваш взгляд на отношения России с Соединенными Штатами и Западом, в частности, с блоком НАТО. Второй вопрос о внутренней российской жизни. В последнее время в российской власти идет целая дискуссия о том, обязательно ли для России выполнение решения Европейского суда по правам человека. Спасибо.
Спасибо. Отношения с НАТО в настоящий момент, на мой взгляд, не самые плохие. И я считаю, что это хорошо для обеих сторон. У нас был напряженный, драматический период, когда мы, по сути, прекратили эти отношения. Не мы были инициаторами, Североатлантический альянс, но, значит, я тогда сказал, что как хотят. Не хотят сотрудничать, мы навязываться не будем. Я имею в виду август 2008 года. С тех пор уже утекло много воды. Я думаю, что все в целом развивается нормально. Я доволен тем, как прошло мое общение в Лиссабоне во время саммита это Россия-НАТО. Мы поставили важные вопросы. Мы договорились о том, что будем сотрудничать по самым важным стратегическим направлениям повестки дня, включая Афганистан, борьбу с терроризмом, борьбу с наркотрафиком. Есть новые темы, по которым, я считаю, мы обязаны договариваться. Иначе все будет развиваться в плохом стиле. Я имею в виду противоракетную оборону. Мы хотели бы, чтобы развитие европейской противоракетной обороны подчинялось понятным правилам. Должно быть очевидно, что противоракетная оборона — это способ блокирования или купирования стратегических возможностей целого ряда стран. Когда нам говорят, это направлено не против вас, я это принимаю к сведению, но понимаю, что другие страны, которые в данном случае имеются в виду, такими возможностями, как Россия, пока не располагают и вряд ли в ближайшие годы будут располагать. Обычно нам говорят, это вот Иран, там еще что-то. У них таких возможностей нет. Значит, это против нас? Исключительно важная тема. Она может испортить все то, что мы сделали за последние годы, включая, на мой взгляд, очень важный договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Вот на это мне хотелось бы обратить внимание всех моих партнеров по НАТО и сказать, что мы готовы к сотрудничеству, и в то же время мы надеемся на то, что мы получим гарантии от ненаправленности этих потенциалов на нас. Не все еще. Задали 2 вопроса. Я, как человек добросовестный, отвечу и на вопрос по ЕСПЧ. Россия является членом суда, подписала все документы и обязана их выполнять. Мы и дальше будем так поступать. Для нас членство в европейских институтах является исключительно важным. При этом мы не можем не видеть и некоторые трудности, с которыми мы сталкиваемся, потому что мы, ну, скажем так, формирующаяся демократия, у нас достаточное количество проблем. В ряде случаев этот суд выносит решение против Российской Федерации. В принципе, они исполняются, включая платежи, которые российская казна осуществляет в адрес истцов. Но в некоторых случаях, о чем, наверное, и вы говорите, возникает ощущение того, что решение суда принято не беспристрастно.
Таким образом, сегодня Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия будет выполнять решения Европейского суда по правам человека. Правда, не ответил на вопрос, будет ли она их выполнять по духу, а не только по размерам компенсаций.
Рассказывал Данила Гальперович. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия состоялись слушания по ситуации в сфере образования. Дела в школах, вузах и даже в детских садах обстоят далеко не лучшим образом. Причем одной из самых острых является проблема изучения абхазского языка, рассказывает Марианна Котова.
Правительственный час в парламенте Республики Абхазия прошел за обсуждением вопросов образования. Министр образования Индира Вардани и первый вице-премьер Леонид Лакербая отчитывались перед законодателями о проделанной работе. Председатель комитета по вопросам образования Валерий Кварча подробно описал положение вещей в системе, используя статистические данные и их анализ. По мнению парламентария, слишком много в Сухуми армянских и русских школ. Также комитет беспокоит наличие грузинских общеобразовательных учреждений в Гальском районе. Обучение в которых ведется по тбилисской программе. Как говорит Валерий Кварча, процентное соотношение количества абхазских и неабхазских школ в Абхазии дискриминационное. Леонид Лакербаев, в свою очередь, подтвердил, что проблема с образованием на абхазском языке существует, и она очень серьезная и комплексная. Силовыми методами ее не решить, так как главным образом суть ее в частном отношении граждан к вопросу образования.
У нас, посмотрите, какое убийство идет во вторую школу. Причем это не просто люди, это люди-руководители, которые могут в широкой трибуне говорить о том, что дети должны учиться в абхазской школе, но только касается его ребенка, он убивается, ведший счет, чтобы ребенок попал во вторую школу.
Проблема со знанием государственного языка, по мнению парламентариев, начинается еще с дошкольного воспитания, как в семье, так и в детских садах, где зачастую группы формируются из разновозрастных детей разной национальности и уровнем знания языка. Именно поэтому зачастую дети лучше всего овладевают русским языком. «Достойная зарплата преподавателю» – этот лозунг неоднократно звучал из уст парламентариев и работников образования. По мнению Виктора Александрова, председателя профсоюза работников сферы, именно повышение оплаты труда учителей первый шаг на пути к качественному образованию.
Точно такое же было положение вот десятилетия тому назад в Москве. Что они сделали? 10 раз увеличили заработную плату педагогов. С английским языком провал был полный. 70 тысяч сделали. Сейчас они говорят, мы сейчас можем выдирать педагогов. Они у нас стоят в очереди. И вот тут начинается качество.
Обсудили также и вузовские проблемы. Острая нехватка специалистов ощущается во многих отраслях, но особенно дефицит в той же области образования. Школьных учителей по физике, химии, абхазскому языку не хватает повсеместно, особенно в Гальском районе. И даже несмотря на то, что преподавателям там доплачивают аж 5000 рублей в месяц. 11 гальских школ считаются грузинскими и получают финансирование из Ингура. Тема лимитов также была затронута на заседании. Леонид Лакербаев подчеркнул, что не все предоставленные места в российских вузах осваиваются абхазскими абитуриентами. Но, тем не менее, некоторый прогресс уже существует. Несколько выпускников заграничных университетов трудятся на государственной службе, железной дороге, в области медицины и других отраслях. В следующем году первый вице-премьер предложил сократить число лимитов студентам в пользу мест на курсы повышения квалификации.
Можно добиться настоящего, качественного, не обижая никого здесь, повышения квалификации тех педагогов, которые у нас работают. Такая форма есть. Повышение квалификации его могут организовать и здесь, причем оно будет абсолютно бесплатно. Это в счет той квоты, которую дает Министерство образования и науки Российской Федерации. Это и студенты, магистры, аспирантуры и повышение квалификации.
Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем программу. В Духовном управлении мусульман Кавказа недовольны созданием неправительственной организации «Управление мусульман Грузии». По мнению главы Духовного управления мусульман Кавказа шейх Уль-Ислама Аллах Шукюр Пашазаде, создание грузинского управления не является религиозным вопросом и преследует цель отторжения мусульман Грузии от мусульман Азербайджана, рассказывает Беслан Кмузов.
До сих пор дела мусульман Грузии входили в ведение Духовного управления мусульман Кавказа, который располагается в Баку. Эта ситуация оставалась неизменной с советских времен. Закавказское мусульманское управление действовало в Баку, поскольку Азербайджан – единственная мусульманская республика Южного Кавказа. После развала Советского Союза управление поменяло название и стало не закавказским, а кавказским, но продолжало контролировать мусульман Грузии. В середине мая грузинские мусульмане решили создать собственную управляющую организацию. Руководитель Кавказского дума Гаджи Аллах Шукюр Пашазаде в беседе с азербайджанскими журналистами выразил по этому поводу недоумение, но при этом признал, что создание нового управления нельзя считать нарушением каких-либо правовых норм. Но почему это сделано только для мусульман? Ведь армяна, грегориане и католики, живущие в Грузии, тоже имеют центры управления за пределами Грузии, приводя слова шейха интернет-портал «Ислам Ньюз». В действительности же ни одна из перечисленных христианских конфессий не имеет своего официального представительства в Грузии. Более того, в стране до сих пор отсутствует закон, который бы регулировал вопросы регистрации представительств церквей на территории страны. Единственная пока возможная форма регистрации для религиозных общин – это создание некоммерческих организаций. Только зарегистрированное религиозное объединение имеет право претендовать на собственность – мечеть, молельный дом, религиозный утварь и другое имущество. Говорит руководитель мусульманской организации «Вся Грузия» Рейса. На этом этапе ни одна мечеть Грузии, ни в Аджаре, ни в других регионах не является собственностью мусульманской общины. Это госимущество, и мы хотим, чтобы оно перешло в руки мусульман Грузии. В то же время, по словам Гагетидзе, недавно созданное управление мусульман Грузии не намерено выходить из общекавказского управления. Эксперты обращают внимание, что сейчас Дум Кавказа возглавляет Гаджи Алахшутюр Пашазаде, который является шиитом. Но и сунниты, и шииты Грузии в одинаковой степени признают авторитет кавказского управления мусульман. По словам лидера организации «Вся Грузия» Рейсана Гагетидзе, новая структура намерена также объединить суннитов и шиитов страны. Руководитель НПО «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян напоминает, что в Грузии исторически шииты и сунниты живут по соседству, не видя никаких поводов для конфликтов. Представитель Духовного управления мусульман Кавказа в Грузии Али Алиев опасается, что теперь в Грузии начнется неразбериха и каждый может назначать себя мулой или муфтием. Один из ведущих специалистов по мусульманскому праву России, профессор Леонид Сюкияйнен, утверждает, что община сама вправе выбрать своего руководителя.
Какого-то одного образца, по которому происходит избрание духовных руководителей, либо создание каких-то структур, управляющих религиозными делами мусульман, нет. В современном мире существуют разные формы, в зависимости от того, какого характера это государство, светское или, скажем, не светское, является ли ислам государственной религией в той или иной стране или нет.
Говорит Сюкияйнен. По мнению представителя Дум в Грузии Али Алиева, правительство страны не имеет отношения к созданию новой религиозной организации. Оно традиционно избегает действий, направленных против интересов Азербайджана. В любом случае, объединение мусульман Грузии становится единственной в исламской организации, которая вправе управлять мечетями, проводить их ремонт и представлять интересы мусульман в органах власти. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И последний материал нашей программы. В 1981 году ситуацию в Абхазии трудно было назвать простой. Но был момент, когда на один день все проблемы были забыты. Люди шли по улицам бок о бок, радовались и пили абхазы и грузины, русские и армяне. Наш автор Виталий Шария вспоминает легендарную победу футболистов тбилисского «Динамо».
В последние дни многие СМИ в разных странах, в том числе и в Абхазии, откликались на 30-летний юбилей легендарного матча футболистов тбилисского «Динамо», когда эта команда стала обладателем Кубка обладателей кубков европейских стран. Среди слагаемых культа, который возник вокруг той победы, присутствует, наверное, и то обстоятельство, что сегодняшнему футболу Грузии очень далеко до возможности повторить подобный успех. А еще то, что голы у динамовцев забили тогда осетин Владимир Гуцаев и абхаз Виталий Дороселе. Редкий сегодня случай, когда одно и то же вызывает положительные эмоции и в Тбилиси, и в Сухуми, и в Цхинвале. Осетины и абхазы гордятся тем, что голы забили представители именно их народов. Грузины подчеркивают: видите, как было здорово, когда мы были вместе. И главное воспоминание, которым хочу поделиться – подобное тому, что началось на многих улицах городов Абхазии ночью, когда прозвучал финальный свисток матча с футболистами из Иены, часто доводилось видеть на экранах телевизоров. Такие уличные шествия ликующей толпы после громких спортивных побед много раз проходили и сейчас проходят на всех континентах. Но в Сухуми, насколько знаю, такое было в первый и последний раз. И у нас тут, конечно, была своя специфика, свои нюансы. Я сам, правда, в шествии не участвовал, в нашем микрорайоне этого не было. Но на следующий день одна знакомая молодая абхазка с восторгом рассказывала о своем участии в таком шествии. Гибель Виталия Дороселя в декабре 1982 года в возрасте 25 лет в автокатастрофе можно назвать смертью на взлете. На днях прочел в газете «Республика Абхазия» заметку ветерана футбола Абхазии Григория Погосяна, здесь жил Виталий Дороселя. Он вспоминает о легендарном матче 13 мая 1981 года, о Виталии и предлагает хотя бы к его 55-летию, которое будет через полтора года, организовать в Очамчирском доме, где жил Дороселя, его дом-музей. И еще я вспоминаю, как много и с воодушевлением рассказывал мне перед своим уходом в этом году из жизни Заур Делба, тренировавший в Очамчире детскую футбольную команду, об одном своем воспитаннике Нике Чхапели. Нику, уверял он, ждет блестящее футбольное будущее. Что ж, дай бог, чтобы Очамчира дала миру нового Виталия Дороселя. И дай бог, чтобы судьба его сложилась удачнее. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.